Слово «бао» должно было бы быть переведено как «здание», «постройка», «строение» и тому подобное. Но ни одно из этих слов не передает его звуковой силы. Она настолько захватывающая, что мы предпочли сохранить здесь немецкое слово «бау», которым долгое время обозначали «дорнахское здание», «иоанново здание», «дом слова», «гетеанум». Мысль когда-нибудь сыграть мистерии в том месте, специально им посвященном, появилась, как мы видели, уже с момента представления врат посвящения. Было решено возвести здание в Мюнхене. Приобретенный участок был достаточен для того, чтобы вокруг главного здания расположить жилища и мастерские для членов. В этом первом проекте еще нет речи о монументальной архитектуре. Макет должен был быть представлен на обсуждение комиссии по городскому благоустройству. Начались переговоры. Тем временем продолжался бесконечный цикл штайнеровских передвижений по Европе. Одна из дорог привела к будущему. Маргарита Собашникова, Волошина, жена поэта и художника Максимилиана Волошина, участвовала в строительстве первого гетеанума.
План построения здания в Мюнхене рушился. Эстетическая строительная комиссия города Мюнхена отвергла проект Рудольфа Штайнера. Через ничем не выдающегося архитектора, заседавшего в этой комиссии, и опасавшегося, что соседство иоанново здания повредит впечатлению от построенной им церкви, говорила сама судьба. Швейцарские антропософы предложили для постройки здания участок на вершине холма в Дорнахе близ Базеля. Здесь здание должно было стоять открыто на глазах всего мира, возбуждая не только интерес, но и враждебность. Благодаря тому, что здание находилось не в Германии, а в нейтральной Швейцарии, на постройке его во время Первой мировой войны могли вместе работать представители 18 воюющих стран. Также и во время Второй мировой войны эта посольская работа гетеанами не прерывалась.
Летом 1913 года в Мюнхене была поставлена драма «Мистерия пробуждения душ». Эта мистерия, как мы видели, отмечает поворотную точку в развитии общества. И это можно понять, исходя из тех проблем, с которыми сталкивается сам Рудольф Штайнер вследствие принятых на себя задач. Между третьей и четвертой мистериями мюнхенский проект превратился в дорнахский. Ответственность значительно возросла. 1913 год для Штайнера полон предчувствий. С тех пор, как он решил строиться, встреча с Ариманом вышла на передний план. В «Пробуждении душ» она принимает трагический пророческий характер. Каждый из учеников в этой драме занимает позицию, противопоставляющую духовный мир миру современной техники. Предвидится поражение мистиков. «Всякая земная деятельность отняла бы у меня силы видения, пробуждающиеся во мне», – Капезий. С другой стороны, поражение чистых техников. Духовный мир затемняет взгляд на чувственную реальность. Предприятие обречено заранее. Начальник бюро. И все же, как лейтмотив, повторяется слово, не являющееся указанием, но порождающее силы. То, что должно быть, сбудется. Что же должно было сбыться? В Дорнахе вырыт котлован и проложены дороги. Краеугольный камень будет заложен в землю 20 сентября 1913 года.
Я с волнением слушала рассказы о подготовке строительства в Дорнахе, над чем уже работали несколько наших друзей, и решила, что после Пасхи я тоже туда поеду. Была создана московская антропософская группа. Мы спросили Рудольфа Штайнера, чем именем назвать нам московскую группу. И думали, что она будет названа именем Владимира Соловьева или какого-нибудь другого крупного мистика. И были удивлены, даже неприятно поражены, услышав имя Михаила Ломоносова. Кто-то додумал о Михаиле Ломоносове. Я поехала в Москву на открытие Русского антропософского общества. Удивительное совпадение. Тот самый час, когда мы в Москве собрались, разные основания Русского антропософского общества, на Дорнахском холме состоялась закладка здания при сильном ветре и дожде, вечером, при свете факелов, в присутствии небольшой группы друзей, по воле судьбы, именно тогда находившихся в Дорнахе. И потом, когда здание пало жертвой огня, в то же самое время, зимой 1922-1923 годов, Русское антропософское общество было запрещено большевистским правительством. Был праздничный вечер, когда я впервые поднялась на Дорнахский холм. Снизу я уже видела между цветущими вишнями оба купола здания. Тогда они еще не были покрыты серебристым шифером, позднее выписанным из Норвегии, а были засланы только свежим деревом и сияли, как золотые плоды, в лучах заходящего солнца.
Андрей Белый, Бугаев Борис Николаевич, был одним из тех, кто строил первый гетеанум. Он приехал на строительство вместе со своей женой Асей Тургеневой.
В Дорнахе особенно выпукло приблизилась к нам личность доктора. Приблизилась с неожиданной стремительностью, ставшей почти имманентной в ряде забот с жизнями других личностей. Доктор Штайнер на кафедре, и я под ним. Нечто несоизмеримое. Кто я и кто он? Доктор на эзотерическом уроке. Опять-таки, не Herr Doktor, а нечто уже вовсе незарисовываемое. Нечто, говорящее от духа к духу, минуя личность. Доктор в Дорнахе. Личность, проявившая невероятную гамму конкретных особенностей, которые никогда бы не выступили перед нами, не будь Дорнаха, с невероятным богатством ярчайших, красочных проявлений стоит передо мною именно в Дорнахе личность доктора, и в своих субъективнейших выявлениях гнева, печали, радости, веселья. В Дорнахе многие из нас раскрепостились от ощущения связанности перед ним, весьма понятного, если принять во внимание, что все же вставала грань между ним и нами. В Дорнахе произошло нечто удивительное в личных отношениях работавших и руководителя работ. Во многом эта грань пала.
Я засыпал стремительные мысли какими-то спиралями неслись, приоткрывалась в сознающем смысле сознанию неявленная высь. Я видела духа из района возник, как молния неуловимый лик, и два крыла, сверлящие спирали, кровавым блеском разрывали дали. Открылось мне в законах точных чисел бунтующей мыслительной стихии. Не я, не я, благие иерархии, высокий свой запечатлели смысл. Звезда, она в непеременном блеске, но бегает летучий луч звезды алмазами по зеркалу воды, и блещущий чертит арабески.
Ася Тургенева, первая жена Андрея Белого, она осталась в Дорнахе, когда Андрей Белый в 1916 году уехал в Россию. Когда в 1921 году он вернулся, чтобы быть с Асей и со Штайнером, она не захотела продолжать их совместную жизнь.
Бугаев был представлен господину Зиефельду в качестве помощника при расчете жалования рабочим. Для сына математика, который сам, однако, был поэтом-символистом, числа представлялись чем-то мистическим и вызывающим почтение. Они всегда до крайности возбуждали его. Эта работа продолжалась недолго. В марте мы опять последовали за доктором Штайнером на лекции в Мюнхен и в Вену. Хотя их темы не были непосредственно связаны со зданием, тем не менее, здание и его миссия предстали в этих лекциях в еще более ярком свете. Но в словах Рудольфа Штайнера прозвучало нечто пугающее предостережение: «Если нам будет дозволено завершить его». Разве это было под вопросом? От впечатлений, полученных в Вене, осталось грустное настроение, как от обреченной приходящей красоты.
В Дорнахе и на многих из нас, и на доктора, как из рога изобилия, посыпался град несчастья, не говоря уже о неприятностях. И это на трагическом фоне мировой войны, ставшей для нас не аллегорическим фоном, а фоном самого горизонта, перманентно гремевшего пушками и вспыхивающего прожекторами, не говоря уже о назойливом треске швейцарских пулеметов. В окрестностях Дорнаха проводились военные упражнения. Этот треск пулеметов не связывался с дорнерско-арльгейскими сплетнями нас обставших мещан, а тот гром, от которого порой звенели стекла, связывался с опасностями разбития всего дела жизни, которому мы отдавались. В душе образовался тревожный сквозняк, как тот ветер, который бил стекла окон, налетал с Прилизасской равнины, начинаясь в ноябре и кончаясь в мае. Дорнах – стиль перехода от ложного классицизма, думавшего прожить медитацией и видением непостижимому уму, без лабораторных ячеек для растирания красок, искусств и новых научных идей. Здесь ставились новые машины, делались опыты добывания красок, производились математические вычисления, медицинские опыты, складывались новые ремесла, как поданные самой жизнью. В Дорнахе учитель как бы вывел нас из готического собора, подчеркнув личность в себе и в нас, и символическим почерком личности во всех нас, да доктора включительно. Романтика дружбы и вражды, влюбления и расхождений, ведущая к бракам, рождению детей, оформленным разрывом и выходом из общества элементов, случайно в него попавших и не ведавших этой своей случайности. Характерно, в Дорнахе и доктор обвенчался гражданским браком с Марией Яковлевной Сиверс. Дорнах видится мне островом детей. До Дорнаха не встречались нигде в обществе антропософские дети, а тут дети выступили. Они резвились на зеленых склонах холма, попискивали веселым смехом в контине и вырастали, как грибы из щепок гетинаума. Они родились. Доктор любил все молодое и шумное и приветствовал романтику дорнахской весны. Ноту этой романтики овеян мне Дорнах, несмотря ни на что. И хотя душа исцарапалась стернями в Дорнахе, все же Дорнах вспыхивает во мне, как весенний день, овеянный зорями и белым вишневым цветом, над которым высятся лазурные купола, вставшие на перламутрово-розовых оттенках отработанного дуба. Или он видится мне в дни, когда зацветали розы, всякие розы. Особенно много было розочек Альберт, маленьких, собранных в соцветия. Соцветиями этими осыпались дорожки и стены домов. Дорнах делался вовсе розовым в июле, и среди роз доктор, четкий, легкий, в широкополой шляпе, бодрый, ласково улыбающийся, из цветов в цветы. Таким он был в 14 и 16 годах. В 15 он именно в эти дни был необыкновенно мрачен, ведь в этом году вместо роз для него вырастали одни шипы.
На другое утро после приезда я уже издали услыхала постукивание сотен молоточков и колотушек. Юно возникает, охватило мне счастливое чувство. Может ли быть большее счастье, чем участвовать в создании произведения, необходимости которого ты убежден? С таким же воодушевлением возводились, вероятно, средневековые соборы. Трогательны были пожилые люди, которые могли только точить наши стаместки или растирать краски, и годами преданно этим занимавшиеся. Я думаю, что друзья, работавшие в то время в Дорнахе, согласятся со мной, что мы были полны тогда чистейшего воодушевления. И если позднее наше душевное состояние иногда и омрачалось, то это происходило потому, что каждый из нас привносил с собой извне мертвые мысли и сомнения, иллюзорные чувства, слабость воли или переоценивал свою собственную личность. А когда разразился ураган мировой войны, работа в Дорнахе должна была продолжаться под знаком этой трагедии.
Мы, русские, едва говорившие по-немецки, казались скорее помехой среди множества желающих работать. Таких собралась уже целая толпа, больше, чем было места и инструментов. Меня вытесняла маленькая, но очень энергичная пожилая дама. «Но ведь есть еще рабочие места у архитравов», – объявил доктор Штайнер. «А кто чувствует к этому призвание, пускай идет за мной в столярную. И призванные, или нет, мы вчетвером, моя сестра, Поца, Бугаев и я, последовали за ним через временный дощатый мост, который вел из здания прямо в столярную. Там ожидали перемещения в здание уже готовые колонны пятиугольной формы. Душистое дерево с гладко обработанной поверхностью чудесно мерцало. Колонны были разной величины и склеены из различных древесных пород в соответствии с капителями. Наша группа резчиков постепенно выросла примерно до 70 человек, не считая тех, кто лишь ненадолго приезжал в гости. Всякий, кто оказывался в Дорнахе, хотел стесать для здания хотя бы несколько щепок.
Число работников на стройке росло, люди приезжали из всех стран. Также и из Москвы один с другим появлялись друзья. Пестрое общество, бродившее тогда по улицам Дорнаха и Арлсхейма, совсем не походило на местных добропорядочных обывателей. Оно было в буквальном смысле пестрым. Эти фигуры из Свабинга, Латинского квартала, Москвы вызывали негодование добропорядочных деревенских обывателей. Уже одно то, что у нас допоздна горел свет, казалось им легкомысленным расточительством. Скоро и священник католической церкви начал в своих проповедях поносить антропософию как противохристианское учение.
Дорнах остается мне как происхождение трагедии из духа музыки. Это название книги Ницше, точно эпиграф ко многому, что жило в Дорнахе. Сквозь романтику Дорнаха вымечались контуры сурового и страшного реализма. Действительность мирового обстания и одинокий импульс доктора, борящегося со всем миром тьмы. Импульс, собравший кучу нелепых и за немногим исключением беспомощных людей, из которых одна часть Дорнахи, заболев эпидемией мира сего, окарикатурила дел доктора, а другая часть, не заболевшая, со всей искренностью надрывалась над непомерной сложностью задач, вызванных Дорнахом, и производила впечатление кучки людей, старавшихся выволочь из огня тысячепудовые ценности. Они так и сгорели, вопреки всем усилиям. Пожар Гетианума и смерть доктора – два удара трагедии, подготавливавшиеся чуть ли не с момента закладки. Пожар Гетианума, можно сказать, был уже подан отдаленным музыкальным звуком, едва ощутимым сперва. Наш совершенно исключительная любовь к первому Гетианому и нежность доктора к нему, может быть, были и слишком личны, пристрастны даже. Оттенок страстный был в этой любви к выраставшим формам. Точно подсознание наше знали то, чего не знали сознание. Это прекрасное, весеннее, юное существо недолговечное. И мы не могли налюбоваться на него. Мы схватывались за него с жестом, как бы говорившим «Останься с нами». И было ясно, отчего доктор, духовный исследователь, не решился произвести духовного прогноза страшной судьбе первого Гетианума, жуткой судьбе ряда личностей вместе с ним, так схватившийся за него, ведь и знаменитый врач порой не имеет силы произвести сурового приговора над собой или над любимой женой, но приглашает других диагностов для этой тягостной операции. Чувствовалось, когда он решился сказать не открыто, а так сказать под сурдинку, и точно со вздохом, что судьба Гетианума сгореть, это было сказано твердо. Он для смягчения чаш доминует меня, прибавил аллегорическое, вероятно, лет через 70. В этой прибавке сказался отказ довести диагноз до конца, не от неумения, а от боли, от слишком человеческой, слишком пылкой любви к прекрасному существу.
В волне золотистой чистого хлеба. По-прежнему ветер бежит, по-прежнему нежное небо. Над зорями грустно горит безмерные синие зыби. Лети, литургия моя, в земле упадающей глыбе. О небо, предвижу тебя. Алмазами душу наполни, родной стороною дыша, и светочи блесков и молний сотканная плачет душа. Все вспомнилось прежним приветом, слетает в невольный мой стих. Архангел, клокочущий светом, на солнечных крыльях своих.
Всей финансовой частью ведала фрейлин Стинде. Нуждающихся она обеспечивала скромной, но покрывающей все потребности денежной суммой. К счастью, первые 3 года я могла отказаться от нее. Ей помогали графиня Гамильтон и фрейлин Кнеч. Здесь, в Дорнахе, всех объединял совершенно новый, свободный образ жизни. Каждый трудился так, как считал нужным, ибо мы сплошь были дилетантами, но и специальные знания не годились для выполнения здешних заданий. Порядок в этот хаос вносило лишь сознание того, что участвуешь в великом деле будущего. Да помощь советам от доктора Штайнера. Все это было чудом. То, что работа продвигалась вперед при отсутствии какой бы то ни было организации. После тяжелого трудового дня молодежь до поздней ночи с пением гуляла по окрестностям, зачастую по весьма ценной луговой траве, к величайшему возмущению крестьян.
Все необычайно люцифизировалось в Дорнахе. Но прививка люциферизма – опять-таки прививка для одоления и приобретения стойкости в борьбе с настоящим врагом. И этим врагом был Ариман. Весьма тормозили темп жизни в Дорнахе личные бунты, романы, страсти, трагедии, скандалы. Но не они сразили доктора, не они сожгли Гетианом. По сравнению с действительными духовно-физическими опасностями Дорнаха, люциферические душевные бури в иные минуты были оттягивающими припарками. И как отрицательное электричество вызывает на противоположном полюсе положительное, так приближение грозовой аримановой тучи сказывалось на жизни Дорнаха и с течением через острия душевных я люциферических сил. Отсюда, во всех смыслах романтика Дорнаха и романтика мрачных мин и поз, в которые мы впадали, запахиваясь перед доктором в романтический плащ, и романтика светлых чувств, доходящая до того, что каждый в чем-нибудь перебарщивал, утрируя свои же хорошие стороны, и блуждая по Дорнаху этаким Дон Кихотом. Дело доходило до того, что иные приезжали не столько для работы, сколько для того, чтобы приложиться стамеской к деревянной стене, в надежде, что из стены потечет на них благодатная мирра. Случался неизбежный кувырок с грудой ящиков перед деревянной формой, ссор и пыль. Этими донкихотскими поступками полон Дорнах. Порою переполнялся он донкихотами и мрачными личностями, в вчера и завтра трезвыми людьми. Не надо забывать. В другой плоскости они же выволакивали дурных, как умели, из ухабов. Это действовало, я бы сказал, механически, люциферизирующая сила. От приближения черных туч, отрицательного электричества извне. Шел Ариман. Стало хуже потом, когда очаги отрицательного электричества возникали внутри Бетианума, и разряды гибельных молний ударяли не извне, а взрывались внутри. Доктор сосредоточил силу борьбы в себе с Ариманом, но Люцифера не обращал он такого внимания. Люцифер тут был производной величиной. Был Люцифер от Аримана. Как бы то ни было, из облака моих люциферических переживаний и доктор Штайнер виделся мне окрашенным люциферически в иные минуты.
Будучи выражением сил, которые в природе создавали организмы, сам Бао имел органический план постройки. Он развивался не схематично, а с самоочевидностью, столь же естественной, как растение развивается в своих листьях, бутонах, цветах и плодах. Таким образом, план архитектора являлся для строения тем же, чем план структуры для живого организма. Он обеспечивал связь между отдельными частями и возможность перехода от одной к другой путем гармонических метаморфоз. Этот стиль, которым воспользовались позднее, окрестив его аэродинамическим, дал также начало тому, что называют стилем органическим. Штайнер объяснял, какой материал должен был я выбрать, чтобы допустить эту гибкую эволюцию форм. Материал, уже смягченный жизнью, дерево. Когда работаешь с деревом, приходишь к форме совсем иным путем, чем когда применяешь минеральное тело, камень или мрамор. Чувствуешь, как форма выступает изнутри. Работа заключается в снятии того, что ее скрывает. Когда работаешь над неживым веществом, чувствуешь наоборот, что форма накладывается на поверхность. Вместо того, чтобы углублять, надо добавлять.
Намечая лиц, могущих в Дорнахе работать, инициаторы предприятия шепотом предупреждали, со слов покойной Штинда и доктора, что основным критерием негласного отбора нас, такой отбор был задолго до нашего переселения, является даже не эмпирическая устойчивость в работе, а особого рода устойчивость, предполагающая верность делу, и даже готовность пострадать, ибо в Дорнахе будет очень трудно, и что далеко не все способны его выдержать. Когда Рихтер, один из руководителей в этом отборе людей, сообщил нам, что мы отобраны и уже числимся дорнахцами, он с одной стороны как бы тащил нас туда, а с другой стороны предупреждал: «Держитесь и помните, что Дорнах – ряд испытаний в твердости». И действительно, впоследствии оказалось, что многие из самовольно явившихся жить и работать в Дорнахе и не числившиеся в списке специально туда приглашенных кончили плохо. Дорнахский сворот всех осей и выявление там как бы новых измерений сознания оказался для них своротом с антропосовского пути, и личные судьбы многих работников странно менялись в Дорнахе. Меч разделения и нового соединения выявлял неожиданную карму. До Дорнаха не было в нашем движении, так сказать, географического центра. Оно было везде и нигде. В Берлине, Мюнхене, Христиании, Гааге и так далее. Не выпирало Дорнах, выкинутый на физический план лозунг. Здесь штаб-квартира, а Гетенаум – шпиц, подобный громоотводу или громоприемнику, точка, в которую попадают молнии Люцифера и Аримана, а стало быть и находящихся под их воздействием обществ и коллективов. Жить рядом с громоприемником – нешуточное дело, предполагающее совершенно особую выдержку и даже умение владеть ритмом поведения, как шпагой, отражающей удары активы.
Наряду с резьбой по дереву развивались и другие рабочие секции. Быстро рос весьма красивый по своим пропорциям стекольный дом. Были доставлены цветные стекла. Работа с оконными стеклами была поручена Тадеушу Рихтеру. В крошечном бараке рядом с нашей кантиной господин и госпожа Шмиды устроили свою временную лабораторию. Здесь изготавливались растительные краски для росписи обоих куполов, согласно указаниям доктора Штайнера и по проверенным им старым рецептам. Спустя несколько лет один художник как-то попытался использовать подобный рецепт, для которого требовалась морская вода, но его постигла неудача. «Эту воду вы набрали около берега, но вам следовало бы отплыть в открытое море», — сказал ему доктор Штайнер. И действительно, краски при этом получались на славу. Постепенно образовалась особая группа художников, намеревавшихся расписывать большой купол. Из Мюнхена приехал известный художник Герман Линде, спокойный, скромный человек, принадлежащий к поколению рубежа веков, не затронутому модернизмом. Он расписывал декорации для постановок мюнхенских мистерий, однако здесь ему предстояли большие трудности при разработке набросков Рудольфа Штайнера.
Видимо, снизу потолок куполов казался сделанным из цветных волн, переливающихся в пространстве. После первого впечатления света и легкости начинали различать в большом куполе мотивы, связанные с духом древних цивилизаций, через которые прошло человечество. Тогда как более глубокие тона и более концентрированные мотивы малого купола исходили от изображения Христа, в глубине разделяющего свет Люцифер от тьмы Ариман, и представляли будущие периоды эволюции. Именно это изображение Христа дало повод для одной из тех переделок, которыми Рудольф Штайнер возвышал Бау от уровня произведения искусства до уровня свидетельства о духе.
В росписи малого купола располагались по кругу представители культурных эпох. Мне было поручено написать представителей египетской культуры. Рудольф Штайнер принес мне в мастерскую два листочка. На одном цветными карандашами была намечена композиция, на другом простым карандашом она была дана детальнее. Одновременно и другие художники, работавшие в малом куполе, получили эскизы. Измерив поверхность, которую я должна была расписать, я заметила, что крылья моего ангела и руки архангела далеко простираются в поле работы моих соседей. Очень обеспокоенная недостатком места, я сказала о своем затруднении Рудольфу Штайнеру. Он ответил: «Но ведь это совсем не важно. В духовном мире вещи не стоят рядом, они пронизывают друг друга». Мы в малом куполе работали мирно. Так же мирно, бодро, неподвижно, не мешая друг другу и не общаясь, выстраивались по кругу написанные нами фигуры. До тех пор, пока, как я уже говорила, Рудольф Штайнер своей собственной живописью, как ураганом, все не перевернул. Не так мирно шла работа в большом куполе. Там моя французская приятельница, свойственными ей сильными пламенеющими красками, писала монументальную голову индуса, совершенно убивая этим своего соседа, милого старичка из Праги. Он считал, что краски действуют тем духовнее, чем они бледнее. И он писал так сверхчувственно, что снизу почти ничего не было видно. Он страдал глухотой, поэтому у его жены развился необыкновенно сильный голос. Она энергично выступала в его защиту и под гулкими сводами большого купола ужасающе грохотала.
Перед самым началом войны Маргарита Собашникова с Андреем Белым и Асей ездили в Швецию на лекции, которые там проводил Рудольф Штайнер.
В середине июля Рудольф Штайнер поехал в Швецию читать лекции в Норрчопинге. Мы с моими друзьями Бугаевыми последовали за ним, и из России несколько человек приехали туда же. Бугаевы и я решили на обратном пути из Норрчопинга посетить Аркону на острове Рюген, место древних славянских мистерий бога Свантевита. Из моря, которое в те дни было темно-фиолетовым и пенистым, поднимались белые скалы. Ветер пробегал по легким травкам пастбища. От самого святилища остались только чуть видные следы. Для меня в этой местности было что-то чрезвычайно привлекательное, и я охотно осталась бы здесь на ночь, чтобы глубже войти в то настроение, которое я теперь только смутно ощущала. Мы лежали на высоком крутом обрыве над морем, когда я обратилась с этим предложением к моим спутникам. «Нет», — сказала Ася решительно, — «что может дать нам теперь святилище древних мистерий, когда мы работаем в Дорнахе? Я хочу вернуться, не теряя ни одного дня». Это нетерпение и самоизоляция показались мне тогда каким-то фанатизмом. Что может значить один день? Вскоре, однако, мне пришлось узнать, чем в то время мог обернуться этот день. Бугаев, поэтический псевдоним Андрей Белый, пытаясь почувствовать, что происходило некогда на этом острове, сказал: «Я слышу, что вся земля сотрясается от битв. Здесь, должно быть, происходили сражения между славянами и германцами». Он был тогда в странном нервном состоянии, граничащем с манией преследования.
В годины праздных испытаний, в годины мертвой суеты, затверденел матом брани в перегоревших углях ты. Восстань в сердца, исполни, произрастай наш край родной. Неопалимым блеском молний, неодолимой купиной. Из моря слез, из моря муки, судьба твоя видна ясна. Ты простираешь ввысь, как руки, свои святые пламена. Туда, в развалы грозной эры и визг космических стихий, туда, в светлеющие сферы, в рама летящих иерархий. В годины праздных испытаний, в годины мертвой суеты, затверденел мазом брани в перегоревших углях ты.